Я представлюсь, меня зовут Кирилл Шарков, я врач-психотерапевт, ассистент и член Совета Восточноевропейского гештальт-института. Собственно, это одна из частей статусной информации, большее значение имеющее сегодня, потому что организаторы меня пригласили, за что им огромная благодарность, выступить здесь, в стенах Института психологии РГПУ имени Герцена, и рассказать как раз о современном гештальт-подходе, про методологию гештальт-подхода, про различные модели, которые существуют в современном гештальте, а также про различные техники, которые мы можем использовать, и гештальт-терапевты могут использовать в своей практической работе, и, собственно, тактика, стратегия работы гештальт-терапевта. Не случайно я именно в такой последовательности говорил, потому что без методологии, без базиса, о котором мы больше всего будем сегодня говорить, нет надстройки в виде моделей, нет соответствующих техник. Ну, то есть техники есть, но если консультант, терапевт не понимает, в связи с чем он использует ту или иную технику, то техника конкретная может быть не только не полезной, но и в некоторых ситуациях вредной. Большинство гештальт-терапевтов в своих выступлениях не делают презентации. Для меня это тоже такой новый опыт. Я обычно всегда делаю презентацию, но в этот раз решил ее не сделать. Поэтому то, что я буду говорить, это такая некая квинтэссенция моей практической работы, интегрированного обучения гештальт-подхода и, собственно, некий экспромт будет рождаться по ходу. Вы также можете задавать вопросы. Я, наверное, после каждого блока буду задавать вопрос, что вам непонятно, все ли ясно. И если будут какие-то вопросы, задавайте. Мы будем двигаться к следующему блоку. Начать хочется с того, что, во-первых, определить понятие того, о чем мы будем сегодня говорить. Некая неточность я увидел в анонсе этой лекции, где организаторы написали, что мы знаем о гештальт-психологии. Вот в этой лекции минимум будет про гештальт-психологию, вообще практически ничего не будет, потому что гештальт-психология – это раздел психологии восприятия. Я думаю, что здесь присутствующие люди, если вы являетесь студентами, действующими института, можете мне больше рассказать про гештальт-психологию, чем я вам. Гештальт-психология является одним из ключиков к пониманию гештальт-подхода, но не единственным ключиком, поэтому будем говорить про гештальт-подход. В то же время гештальт-терапия, с которой начинался гештальт-подход, это гораздо более узкое понятие, чем гештальт-подход. Изначально, действительно, когда Фредерик Соломон Перлс, в простонародье Фриц Перлс, создавал гештальт-терапию, он создавал именно гештальт-терапию как продолжение, выход некий из психоанализа. Он изначально был психоаналитиком, и первая работа 1942 годом датирована «Эго, голод и агрессия». Считается, что с этой работы Перлза началась, по сути, гештальт-терапия. Потом в 1951 году выпущена была работа в составе так называемой «Нью-Йоркской семерки», в куда входил Перлс. То есть это было несколько авторов книги гештальт-терапии. Она уже такая более фундаментальная, по сути, где были сформулированы основные принципы. Поэтому гештальт-подход начинался как гештальт-терапия преимущественно в работе с клиническими пациентами. Сейчас же гештальт-подход проник в различные сферы практики. Это работа с группами, работа с большими группами, работа с организациями, работа в бизнес-сфере, в тренинговой практике, в обучении. Конечно же, клиническая составляющая сохранилась и осталась. Кроме того, специфически есть модели работы в гештальт-подходе с детьми и семьей. То есть гештальт-подход, как, в общем-то, многие подходы современные, психологические и психотерапевтические, ищут применение в разных сферах. Гештальт-подход в коучинге, ну, широкая палитра различных направлений. И, собственно, вот если брать конкретное направление применения гештальт-подхода, то уже мы будем говорить про модели. Конкретные модели, то есть некая надстройка, некие детали ключевые, некие акценты, которые выставляют представители конкретной модели для работы вот именно в этом конкретном сегменте. То, что будет хорошо в работе с клиническим пациентом, не очень хорошо подойдет руководителю какой-нибудь крупной компании. Поэтому вот здесь важно разделять. Но, как я говорил, как анонсировал, мы начнем, собственно, с методологии. И считается, что гештальт-подход базируется, есть три столпа гештальт-подхода ключевых, три кита, на которых он держится. Первый кит называется феноменология. То есть гештальт-подход относится к группе феноменологических подходов. В противовес типологии, когда мы можем по каким-то ключевым признакам определить тип человека или тип личности, в гештальт-подходе мы не запускаем этот маховик типологии, мы его, конечно, можем иметь в виду, особенно если гештальт-терапевт вышел из клинической сферы, ему будет крайне сложно, особенно если это начинающий гештальт-терапевт, не ставить диагнозы. Не ставить диагнозы, не искать типологию. Но правильной считается позиция, когда мы типологию выносим за скобки. Некие свои оценки, некие свои гипотезы. Гештальт-терапевт выносит за скобки. Этот принцип называется принципом феноменологической редукции. Феноменологическая редукция – такой вот, ну, тактический принцип, как мы действуем. То есть я работаю с человеком, например, с индивидуальным пациентом, у меня появилась какая-то оценка в адрес него. Я ее, что моя задача какая? Заметить эту оценку или гипотезу относительно. Вот, наверное, он сейчас говорит, он страдает в связи вот с этим, как бы предположил я. Правильная тактика – заметить это и как бы запомнить, держать в голове. Может быть, эта гипотеза очень точной окажется, но как бы не лезть на рожон и давать приоритет феноменологии. Как феноменология будет разворачиваться в этом конкретном человеке? А как может она разворачиваться? Феноменология – это факты, которые мы, во-первых, слышим от человека, то есть посредством слухового анализатора воспринимаем, видим то, что мы наблюдаем, и то, что мы чувствуем, то, что чувствует, с одной стороны, клиент наш, а с другой стороны, я, как терапевт, другой человек, работающий в этой ситуации терапевтической, что я чувствую. То есть, если бы мы использовали психоаналитический термин, то вот контрперенос. Вот контрперенос – это, ну, некая моя реакция. Говоря шире, мои чувства, мои некие феномены, которые я могу заметить. Иногда это фантазии. Пациент рассказывает о чем-то клиент, и терапевт начинает фантазировать. Терапевт, конечно, в этой ситуации тоже человек, он может начать фантазировать о чем-то своем, безусловно. А может фантазировать в связи с ситуацией клиента. Вот, ну, некая задача терапевта и задача личной терапии терапевта — научиться разделять собственный контент от некой реакции на контент и процесс клиента. И, собственно, в феноменологическом подходе одним из ключевых видов интервенции, интервенция – это то, что делает терапевт-консультант в адрес клиента, является интервенция наблюдения. Есть целые подходы, целые модели, я о них буду говорить позже, которые строятся исключительно на интервенции наблюдения. Потому что другие виды интервенции в этих моделях, они будут просто даже не воспринимаемы клиентами. Поэтому все, что нужно по сути, знать про феноменологию практику, вот я изложил. Это принцип феноменологической редукции. Мы выносим факты, наблюдаемые, слышимые, ощущаемые, вперед, и все наши оценки, гипотезы, прогнозы, все это выносим за скобки, можем про них помнить, но если гипотеза подтверждается феноменологией, можно, собственно, о ней сообщить в какой-то момент клиенту. А можно и не сообщать. То есть это выбор и уже стратегия, тактика работы консультанта. Поэтому вот первый принцип, первый такой базис, на котором зиждется гештальт-подход, это феноменология. Есть ли какие-то вопросы здесь вот по этому блоку? Или все понятно? Движемся дальше. Следующий принцип, следующий кит, на котором держится гештальт-подход, это теория поля. Теория поля. Ну, а теорию поля в свое время сформулировал, считается, что сформулировал Курт Левин. Как раз вот он, его можно отнести как раз гештальт-психологом, потому что он работал, в частности, его ученицей была Блюма Вольфовна Зейгарник, которая сформулировала принцип незавершенного гештальта. Принцип незавершенного гештальта – это вот как раз один из принципов гештальт-психологии. Вы знаете, в чем заключается принцип незавершенного гештальта. Любое незавершенное действие порождает некую, сохраняет некую энергию в организме, ну, в данном случае там, в человеке, в клиенте. И, собственно, эта энергия пребывает внутри организма, пока человек не завершит действие. Когда гештальт закрывается, ситуация завершается, энергии в ситуации как бы нет, и человек даже забывает. Поэтому, ну, в частности, на феномене незавершенного гештальта строятся какие-то там рекламные кампании маркетологов, где предлагается часть А, повисает вопрос некий, а часть Б потом предлагается в виде решения через какое-то время, потому что если дать сразу, то люди как бы, ну, часть просто не обратят внимания, забудут. Это такой некий крючок. Вот. И, собственно, вот Курт Левин, он занимался изучением человека и изучением человека в ситуации. И сформулировал вот так называемую теорию поля. Но в настоящее время таким одним из ведущих экспертов в области теории поля является британский гештальт-консультант, гештальт-терапевт Малкольм Парлетт. Он в свое время бывал и здесь, у нас в Петербурге, в России, проводил здесь семинары. И он сформулировал более просто теорию поля в виде пяти принципов. Пяти принципов, как взаимодействует человек, организм и, ну, некое его поле. А поле – это ситуация. О чем говорит теория поля? Она говорит о том, что неправильно понимать человека как единичного субъекта, не связанного с другими людьми, с той системой отношений, которая у него есть. Прежде всего, это другие люди. И мы можем понимать человека только в контексте и конкретную ситуацию. Если к нам приходит клиент на консультацию и предъявляет какую-то свою трудность, то вот это, собственно, некий центр его переживания. Но также есть более глобальный контекст. Те люди, которые вовлечены в эту ситуацию, и здесь он может упоминать своих ближайших родственников, коллег по работе. То есть мы изучаем, а гештальт-подход – это исследовательский подход, процессуальный подход, то есть это не экспертная модель, это процессная модель, поэтому основой гештальт-подхода является исследование. Мы не знаем наперед, за клиента или вместо него, с чем он пришел, какова суть его страдания, каков механизм его страдания, мы не знаем, и он не знает. И мы только в процессе совместного исследования можем обнаружить некий процесс. Процесс его жизни, процесс страдания. Редко клиенты приходят, практически никогда не приходят поделиться радостями. Обычно это некое страдание, с которым они приходят. Либо с минусовым состоянием и желанием выйти в условную ноль, в условную норму. Или некое нулевое состояние, некая ситуация стагнации, и человек хочет развиться в некий плюсовой уровень. Но в любом случае это движение снизу вверх. И, соответственно, мы помогаем человеку изучить, исследовать вот этот процесс, который стоит за тем, как он не может самостоятельно, с помощью своих собственных ресурсов, ну, выйти на этот некий новый уровень функционирования, желаемый ему, как бы. Мы изучаем ситуацию. Поэтому гештальт-подход – это процессный вид консультирования, терапии. И наша задача, как гештальт-консультантов, это изучать ситуацию клиента, его переживания в контексте целостной ситуации. Так вот, Малкольм Парлетт, о котором я говорил, он сформулировал несколько принципов теории поля. Во-первых, принцип организации, 5 этих принципов, принцип организации. Он говорит о том, что все взаимосвязано в ситуации клиента и зависит от целостной ситуации. То есть мы воспринимаем ситуацию как целостную. Мелочей в процессе не бывает. Если нам кажется, что что-то является мелочью, что-то является неважным элементом, это наша ошибка, как терапевта воспринимать ситуацию так. Мы изучаем ситуацию, мы следуем за клиентом, и все элементы поля, они взаимосвязаны. Как, собственно, там, муж, приходящий на консультацию, влияет на свою супругу, которой нет здесь, так и супруга влияет на него, так и дети, которые есть в этой, например, семье, это часть влияния, так и его начальник, которого здесь нет, это тоже часть. Мелочей не бывает. Мы изучаем ситуацию и выделяем акценты. По сути, клиент сам выделяет эти акценты. Мы помогаем ему в этом. Второй принцип – это принцип одновременности, принцип совпадения во времени. Этот принцип говорит о том, что прошлого уже нет, будущего еще нет. Если в терапевтической ситуации, ну, естественно, это мы все в ситуации консультирования и терапии применяем, клиент говорит о чем-то прошлом, и, например, там, клиентка говорит о каких-то прошлых событиях 20-летней давности, при этом ну, там, плачет. Феноменологически мы наблюдаем слезы, за этим какие-то чувства стоят. Но это не слезы про прошлые события, это слезы про вспоминаемое сейчас. То есть это каким-то образом ее поле организовано таким образом, что она переживает эту ситуацию сейчас. Она значима сейчас для нее. Также если человек фантазирует о будущем, которого еще нет, то, соответственно, мы не знаем, что будет в будущем, что будет завтра, через год, поэтому фантазии, они рождаются из сейчас, да, и, соответственно, нужно искать некий базис, некую основу в нынешней ситуации поля этого человека. Понятен, да, вот этот момент? Вот, поэтому все относится к моменту настоящего, и поэтому гештальт-подход – это подход здесь и сейчас. А не там и тогда. Двигаемся дальше. Следующий принцип теории поля, третий, сформулированный Малкольмом Парлеттом, это принцип уникальности. Он говорит о том, что нет двух одинаковых ситуаций, и уникальность существует у личностно-ситуационного поля. То есть есть личность, есть ситуация, которого в этот момент окружает определенное, вот, и это, в этом формируется поле. И двух одинаковых вот, личностно-ситуативных полей не бывает. Вот у меня сейчас свое личностно-ситуативное поле. Лекция закончится, оно, как бы, мое поле видоизменится, но оно будет, как бы, уникальным. В этом смысле оно неповторимо ни с кем из здесь присутствующих. И у каждого из нас есть свое, по сути, вот это личностно-ситуативное поле. Поэтому, еще раз, мы не можем знать наперед, мы не можем знать за. Каждая ситуация уникальна, в некотором смысле каждый клиент уникален в этом смысле. Потому что, ну, это тоже будет ошибкой. А вот этот клиент похож на того, который был у меня 5 лет назад. Вот, он действительно может чем-то похож. Быть процесс общий. Но где-то он может очень сильно различаться. И если я, как бы, начинаю действовать из своего знания о том, как у меня было с тем клиентом 5 лет назад, то это может быть такая ошибка, которая меня может завести нас в процессе нашего взаимодействия с клиентом в тупик некий. Вот. Четвертый принцип теории поля – это принцип изменяющегося процесса. Он говорит о том, что поле постоянно меняется. То есть, ну, как река движется, и вот некое движение, оно постоянно происходит. Нельзя войти в одну реку дважды. То есть это будет, ну, уже другая река, другая вода, другое содержимое этой реки. То есть все будет немножечко по-другому. Вот, поэтому поле постоянно меняется. Ну, как я уже сказал, там, я уйду с этой лекции, когда поле изменится, и также вы уйдете. У вас что-то поменяется. Итак, это непрерывный процесс. По сути, жизнь есть вот это меняющееся поле. И завершающий пятый принцип теории поля – это принцип возможной уместности. Ну, это то, о чем я частично уже говорил в начале, о том, что нельзя исключать какой-то один элемент из целостной ситуации. Если мы исключаем элемент, то нам кажется малозначимым, то это ошибка. Да? Все значимо, все связано. И, по сути, наша работа не опережать клиента в его движении, не предлагать ему решения, следовать за ним и в постепенном разворачивании его поля. Если это работа с клиническим пациентом, то движение осуществляется, например, человек пришел с каким-то симптомом, например, там, ну, условно говоря, с паническим расстройством, с паническими атаками. Есть феноменология этого переживания. Есть симптом, мы движемся от симптома к ситуации, к переживаниям сначала, которые лежат за симптомом, к неким чувствам, о чувствах мы будем позже говорить, что они значат в гештальт-подходе. Дальше мы двигаемся к неким потребностям, тоже важная часть в гештальт-подходе, и к ситуации. То есть, если это психогенное расстройство, да, то есть некая ситуация в жизни клиента, которая порождает симптомы. Она для него не очевидна, поэтому и проблема выходит на некий клинический симптоматический уровень. И там, если это работа с психосоматическим страданием, то работа гештальт-терапевта будет заключаться в десоматизации, ну, не этого страдания, в ее психологической составляющей. То есть мы движемся от симптома к переживанию, затем к ситуации. Есть ли какие-то здесь вопросы про теорию поля? Про связь всего со всем.
Чуть погромче говорите. Мы двигаемся от симптома, потом к ситуации. Это вообще в общем смысле? Либо только, я не просто немножко не понимаю, это в клинике?
Ну, да, это в клинической зоне. Если мы работаем с пациентами с симптомами, да, если они приносят... Бывает, что клиент... Да, я понял вопрос. Мне кажется, я понял. Если бывает просто разный уровень организации клиента, да, типологию, как бы, мы выносим за скобки, но понятно, что люди бывают разные, уровень страданий их бывает разный. Бывают, люди приходят с готовой ситуацией. Ну, то есть у человека есть какая-то ситуация, там, трудности, конфликтные отношения с начальником по работе. Вот это, собственно, ситуация. И мы начинаем уже с уровня ситуации изучать. Что происходит, какие потребности не удовлетворяются в гештальт-подходе, это важно, значимо. Вопрос на этот ответить. Если же уровень страдания человека глубже, уровень организации личности глубже, то высока вероятность, что человек принесет такой симптомы какие-то клинические, например, там, ну я не знаю, панические атаки, ощущение комка в горле, головные боли, там, депрессивное страдание некое. И наша задача вот, собственно, разворачивать, идти к ситуации. Если какие-то еще вопросы здесь. Ответил я на ваш вопрос, да? Угу. Есть ли какие-то еще здесь вопросы по этой части? Или двигаемся дальше?
То есть мы идем от симптома к ситуации, которая его вызвала.
Да. Это постепенные, движения. Мы можем, там несколько бывает вариантов работы, ну, с симптомом. Мы можем через симптом идти. Как бы считается, что симптом – это самый такой горячий вход в ситуацию. Ну, некий сигнал, который организм выдает на поверхности, собственно, нажми на меня, кнопка красная кричит, собственно, надо на нее нажимать и двигаться в нее туда. Можно через симптом войти. Можно симптом не трогать и работать через поле, через ситуацию. Ну, по сути, расскажите, что у вас вообще, как вы живете, что, как ваша жизнь. И ну, человек как бы не рассказывает, мы не фокусируемся на симптоме, но потом переживание всплывает само. Просто он какую-то болезненную точку задевает, и вот и симптом уходит как побочный эффект терапии. Тоже фраза моих учителей. Ну, по сути, симптом некий сигнал, мы можем начинать с него работать, можем не начинать с него, но там, в результате успешной работы симптом уходит. Почему? Да, позже, собственно, расскажу, почему он уходит. Понятно здесь, да? Есть ли какие-то вопросы по этому блоку? Ну, это действительно такая, ну, мне кажется, что это сложная часть гештальт-подхода. Я ее так постигаю потихонечку. Но важно понять, что мы не воспринимаем человека индивидуального, даже если к вам на консультацию пришел один человек, как единичного. Ну, не бывает единичных людей. Это часть системы. Вот есть системный подход психологии, психотерапии. По сути, он говорит о близком. О том, что мы работаем с системой. Ну, там, в частности, считается, что нельзя работать с ребенком. Точнее, можно работать с ребенком, но не очень продуктивно работать с ребенком без его работы с его родителями. Ну, вот, потому что... Если мы работаем с родителем, мы работаем с целостной системой. И, собственно, ну вот с некой ситуацией этого ребенка.
Ребенок обладающий неким комплексом симптомов, да? Ну, с ограниченными возможностями здоровья, получается.
Ну вот про ограниченные возможности здоровья не берусь говорить.
Нет, никак не есть ребенка, проще ситуация, да? То есть мы вообще не рассматриваем норму, когда вот
Ну, мы все-таки рассматриваем норму и патологию, да, потому что есть разные, опять же, есть разный уровень организации клиентов, систем, организмов, и, собственно, ну, есть некий базовый уровень функционирования, с которым человек там родился, например. Какие-то, ну, гештальт-подход, он не может воздействовать на генетические какие-то нарушения. Это понятно, да? Соответственно, он применим в той зоне, где у человека достаточно, ну, некий уровень самоподдержки достаточный, да? где есть некая вот психогенная составляющая, где есть фактор человеческих отношений. Да? Собственно, вот там, где это есть, мы можем с этим работать. Вот, двигаемся дальше. Третий столб гештальт-подхода – это концепция диалога, на которой держится, собственно, вот гештальт-подход. наименее мне понятная часть гештальт-подхода. Мартин Бубер сформулировал, такой философ прошлого, 20 века, сформулировал вот эти концепцию диалога, диалог. И диалог в данном случае правильно писать с большой буквы «Д», потому что диалог, ну вот вы мне задаете вопросы, я отвечаю. У нас тоже диалог, мой монолог переходит в диалог с вами, это хорошо. Но это диалог с маленькой буквы «Д», да, просто вот некая обыденная ситуация. Диалог в понимании Мартина Бубера – это диалог такой, диалог встреча. Когда два человека встречаются, между ними происходит важная некая, некий момент. Ну, там, можно назвать это словом «контакт», оно также в гештальт-подходе есть. Контакт. И, собственно, взаимодействие, коммуникация, она идет, конечно, по принципу «я-ты», на «я-ты» языке. Оно не может идти по другим. Ну, вот, истинный диалог не может случиться между «ты-ты» или «оно-ты». Бывает, что даже в речи некоторые клиенты норовят использовать различные другие местоимения. Ну, часто, например, переходят на речь в втором лице. Я шел по улице и увидел магазин, и увидел там вещи в нем, и вдруг ты понимаешь, как, то есть человек в какой-то момент переходит на ты язык, да, и по сути вот для него это, ну, здесь встреча невозможна между им и мной. И наша задача в гештальт-терапии – это строить коммуникацию таким образом, чтобы поддерживать, взращивать вот этот, ну, истинный диалог целебный, потому что в этой встрече происходят, ну, некие изменения. Вот. И задача поддержать человека в поиске его собственных потребностей, в исследовании способов, потому что, ну, человек приходит с какими-то неудовлетворенными потребностями. Они всегда приводят человека в терапию. Просто там гештальт-терапевты на этом фокусируются, на неудовлетворенных потребностях. Есть какие-то механизмы, они называются в гештальт-подходе, мы об этом чуть позже будем говорить, механизмы прерывания цикла контакта. По сути, как не случается этот контакт, как с этими потребностями я не встречаюсь с другими людьми. И также человек, собственно, клиент, может не встретиться со мной в терапевтической ситуации. Потому что ситуация, с которой человек пришел, его макроситуация, вот мы говорили про теорию поля чуть раньше, его макроситуация, его жизнь, его как бы, ну, некое страдание, она обязательно повторится в микропроцессе ситуации с терапевтом. То есть процесс один и тот же. Есть вот этот некий процесс, типовой процесс, который приводит человека в точку, ну, некого дискомфорта, назовем так, некого страдания. Он его воспроизводит в своих жизненных ситуациях. Он сюда пошел, на одни и те же грабли наступил, потом сюда пошел, наступил на эти же грабли, ну, на другие, но таким же образом. Сюда пошел, сюда пошел, сюда. Некая критическая масса этих ситуаций накопилась, человек понимает, ну, надо что-то с этим делать, потому что вот время идет, и я бьюсь там о закрытую дверь. И, собственно, вот здесь может быть возникнуть запрос на обращение к консультанту. И, скорее всего, этот механизм может воспроизвестись каким-то образом, начать воспроизводиться в терапевтической ситуации с терапевтом. То есть грабли начнут в какой-то момент тоже подниматься. Но это задача терапевта, вот этот момент как бы поймать и развернуть в неком терапевтическом русле. И механизмы прерывания цикла контакта, механизмы прерывания удовлетворения потребностей, как эти грабли поднимаются и бьют меня по голове, по сути, это то, что препятствует диалогу, препятствует встрече, препятствует некому моменту удовлетворения потребностей. И терапевтический контекст может быть, ну, на самом деле, одним из первых контекстов, где человек эту встречу найдет, да, найдет вот этот контакт И потом из терапевтической ситуации он может некий опыт взять уже в реальную жизнь, перенести. А как, собственно, здесь это получилось, а как теперь сделать это там, в жизни? Потому что ты пришел оттуда сюда, давай теперь обратно движение с этим опытом, с этой некой новизной, которую ты здесь получил. Вот теперь как там? Вот. Понятен ли принцип, концепция диалога в данном случае? Это базовые вещи. Понятно, что я, во-первых, еще, как я уже сказал, не до конца это постиг, я еще в процессе, в этом смысле я не стесняюсь об этом говорить, но если лет через 10 я подобную лекцию буду читать, возможно, что-то уже будет по-другому звучать, естественно, наверное, будет звучать по-другому. Но при этом эти блоки, их можно разворачивать в течение целых дней обучения, например, в программе обучения в Гештальт-институте. Там целый день посвящен феноменологии, например, или целая двухдневка посвящена феноменологии. Лекционная часть, отработка, мы работаем в парах, в тройках, наблюдаем феномены, и также теория поля. То есть это блоки, которые можно разворачивать очень глубоко. Если вам хочется узнать больше про теорию поля, читайте Курта Левина и Малкольма Парлета. Есть статьи, есть книги Курта Левина. Если про концепцию диалога, читайте Мартина Бубера. И про то, как это применяется в гештальт-подходе, тоже много статей разных есть, можно найти. Вот, это три столпа, на которых зиждется гештальт-подход. Но не этими тремя столпами, собственно, методология вся и ограничивается. Здесь я далее буду говорить, то, как я говорю, это не приоритет, что феноменология важнее, там, теория поля менее важна. Все эти конструкты, которых я уже сказал и которых я еще буду говорить, они все, собственно, достаточно практичны. В какой-то момент на первый план может выйти один конструкт, методологический базис, в какой-то момент другой. Все они есть, но, собственно, задача терапевта об этом всем помнить, знать и оперировать всеми этими конструктами, в нужный момент привнося верную интервенцию. Важный момент, о котором хочется сейчас сказать, это как раз то, что чем знаменит гештальт методологически, это понятие фигуры и фона. Как раз фигура-фоновые соотношения. Вы наверняка видели в интернете, там, гештальт открываешь, вбиваешь в Яндексе гештальт, и вам выскакивают разные картинки. Молодая женщина или пожилая женщина, как посмотришь. Вот так посмотришь, увидишь молодую женщину, так пожилую, там ваза или профиль, два профиля лица, наверняка это видели. Вот это как раз фигура и фон, фигура-фоновые соотношения. В каждый момент времени, у каждого организма в его поле есть какая-то значимая фигура, и есть все остальное в этот момент является фоном. По сути, если возвращаться к теории поля, то фигура является неким стержнем ситуации. А фон – вот это все поле. Например, сейчас моей фигурой является данная лекция. Я сосредоточен на ней. У вас, возможно, тоже. Но в какой-то момент вы можете, например, заметить, что вы думаете, перестали меня слушать, думаете о чем-то другом, что там и тогда, в вашей жизни, но вне этой аудитории. Ваша фигура в этот момент сменилась. И у фигур есть процесс, фигура это по сути, почему это называется фигурой? Это то, к чему привлечено мое внимание, где мое внимание сейчас. И фигура, она связана с потребностью как раз человека. То, что мы исследуем, в ситуации консультирования, терапии, в гештальт-подходе. Это связь вот этого внешнего как бы, внимания, которое бродит, ищет что-то, да, с некими потребностями. Эта связь может быть для человека неочевидной. Потребности всегда есть. И фигура, она не появляется из ниоткуда, она появляется из фона. Вот тот самый цикл контакта, который я уже упоминал, это цикл удовлетворения потребностей. Это то, как фигура из фона появляется, удовлетворяется или не удовлетворяется, прервавшись с помощью различных механизмов. Я сейчас, может быть, что-то нарисую на доске, вам станет понятней. И уходит снова в фон. Ну, грубо говоря, там, я захотел есть, 25 минут назад я там, не хотел есть. Вот был фон некий. Мне было комфортно. В плане еды потребности у меня никакой не было. И вдруг я заметил, что что-то там у меня начало происходить. Некая слабость, некие ощущения слабости. Там что-то в животе там бурлеть начало. То есть я понимаю, что я хочу в какой-то момент, мне приходит некое осознание, фигура сформирована, что я хочу есть. То есть за моей фигурой стоит потребность в пище. Собственно, я дальше начинаю некую поисковую активность, какую именно пищу я хочу, и где я могу ее получить сейчас, здесь, в этот час, в РГПУ имени Герцена. Вот. И, собственно, если я отказываюсь от своей потребности, то это осознанное прерывание. Если я, как бы, осознанное прерывание данной потребности. То есть я, как бы, себе даю некий наказ подождать, и готовность прервать удовлетворение потребностей такая осознанная. Если этот процесс происходит неосознанно, я не обращаю на это внимания, как бы делаю вид, что... То процесс тоже прерывается, но это неосознанно происходит. И, собственно, или он может удовлетворяться. То есть я могу найти все-таки, поесть и как бы забыть. Вот когда я забыл... Вспоминаем Блюма-Зейгарник, гештальт закрытый, и как бы все, фон. Наступает чистый фон, до следующей потребности. Через какое-то время появляется из фона другая потребность. И мы, по сути, живем, человек живет в этом постоянный процесс смены, появления, удовлетворения, прерывания потребностей. Проблема у человека возникает тогда, и тогда он становится посетителем гештальт-терапевта, гештальт-консультанта, любого психолога, ну, можно через, на человека смотреть через призму потребностей, когда вот этот обрыв удовлетворения потребностей, он постоянный, осознанный, неосознанный, ну, чаще неосознанный, в какой-то месте происходит обрыв. Ну, вот те самые грабли, они прилетают в какой-то момент, бьют по голове человека, и, собственно, вот его некая ситуация. Он приносит некую незавершенную ситуацию. Вот, поэтому понятие фигуры фона – это такое центральное. Это постоянный такой танец фигуро-фоновые соотношения. И бывают ситуации, что фигура еще не появилась, например. Бывает, есть такое понятие, как фигура сессии. Ну, у каждой сессии, каждой встречи, там, 50 минут консультации, у каждой сессии может быть, например, своя фигура. Некое ключевое событие. Я потом скажу, какие признаки нам позволяют, а могу сейчас прямо сказать, какие признаки позволяют нам понять, что это фигура сессии. У фигуры сессии есть фигура, значит, тире-потребность, ключевое некое место в сессии, встречи с клиентом или не встречи с клиентом. Во-первых, три признака есть у фигуры. Это то, с чего человек начинает, ну, потому что кто, у кого что болит, тот о том и говорит. Такой принцип есть. Там, мы наверняка встречали в своей жизни таких людей, которые вот часто говорят об одном, собственно, и том же. Вот. И у кого что болит, тот о том и говорит, некая стартовая точка. Вот если это особенно такая, ну, в кавычках, зрелый клиент, он уже себя проработал, пришел подготовленным, то он знает, в чем проблема. Он с самого начала начинает: вы знаете, у меня проблема вот в этом. Вот, и, собственно, пошло. Второй признак фигуры сессии – это, ну, и фигуры в принципе, потому что в сессии просто это так сфокусированным образом. У нас есть 50 минут, есть вот время разворачивания некого процесса. Так, в принципе, если бы было, не было ограничений по времени, фигура бы тоже развернулась, но просто она не была бы так сфокусирована. Второй признак – это уровень энергии. Ну, потому что потребность, значимая потребность, она, естественно, у человека больше того, чего я хочу. Собственно, у меня как бы больше воодушевления, больше энергии есть. А если у меня это не получается удовлетворять, а это еще на неком пике, то вот здесь точно будет много энергии. И фигура – это самое энергетическое место. Ну, грубо говоря, там, если ваши клиентка или клиент три раза заплакал за сессию, то, возможно, какое-то из этих мест было некое фигуральное переживание, некая фигура была вот в этих местах. Возможно, эти места вообще об одном, они связаны. Скорее всего, они связаны. Мы вспоминаем теорию поля, все связано со всем. Ищем, скорее, связи. Нет лишних элементов, ищем вот эти связи. Пусть мы не найдем чего-то, но мы попробуем, по крайней мере, найти. То есть уровень, с чего начинает уровень энергии и повторяемость. Третий критерий – повторяемость. Вы, может быть, даже его будете перебивать, он будет все равно возвращать. Да я о другом. И снова вот я о другом, и вот о чем – это, собственно, вот фигуральная некая конструкция. То есть вот по этим признакам мы можем понять, в чем фигура. Все остальное – это фон. И мы изучаем, как фигура вырастает из этого фона, как она удовлетворяется или не удовлетворяется. Вот. И, собственно, отсюда произрастает модель цикла контакта. Это модель цикла удовлетворения потребностей. Вот здесь как раз мне понадобится маркер, я вам нарисую, потому что вы наверняка видели эту конструкцию. Это один из самых известных конструктов моделей гештальт-подхода. Понятно, что все это абстракции. Кто-то это придумал, вот так нарисовал. И, соответственно, все теперь гештальт-терапевты мира знают, что это такое. В разных конфигурациях это используют в своей работе. Кто-то больше на этом фокусируется в каких-то моделях, кто-то меньше. Но это некий базовый конструкт. Поэтому картинку, возможно, вы эту встречали. Это такой график. Вот здесь у нас как раз уровень энергии, а здесь у нас время. То есть процесс течет вот так во времени. И уровень энергии. Вы встречали наверняка вот эту вот кривую Гаусса. Но в данном случае она называется цикл контакта или цикл удовлетворения потребностей. Встречали такую конструкцию в учебниках, в статьях про гештальт-подход? Встречали. В этом цикле есть несколько ключевых зон. Ну, как в любом процессе, есть начало, середина и конец. Наша задача в некотором смысле помочь человеку найти его как бы место в этом цикле и поддержать его как бы в узнавании этого места конкретного и, может быть, даже помочь ему продвинуться чуть дальше. То есть, если человек приносит неудовлетворенную потребность, то этот процесс удовлетворения, он где-то прерывается в какой-то точке. Это, ну, важно понимать. Он может прерываться здесь, он может прерываться здесь, он может прерываться здесь, он может прерываться, ну, в разных зонах. Есть несколько зон. Вот эта зона называется зоной преконтакта. Преконтакт – это преимущественно, когда, ну, существует некий фон. И из фона появляется некая фигура. То есть, ну, в сессии – это начало сессии, например, преконтакт. Вот. Еще неизвестно, с чем человек придет. Ему нужно некое время собраться, время там сфокусироваться. И вот через какое-то время вы можете заметить там, уровень энергии, повторяемость. И, например, понять, что потребность там, ну, например, я не знаю, потребность в близких отношениях. Или потребность в признании. То есть человек начинает об этом говорить. Вот эта стадия называется контактингом. Здесь я уже понимаю, что у меня за потребность. Ну, я как клиент, например. Осознаю, что у меня за потребность, чего я хочу. И, собственно, здесь, на стадии контактинга, я ищу некий способ удовлетворения своей потребности. Своей потребности. Где, с помощью кого, как конкретно. Там, если я хочу признания... Что мне нужно сделать, чтобы меня признали? От кого я хочу этого признания? Как мне его получить? Там, выступить на лекции в РГПУ имени Герцена? Вот еще что-то, я не знаю. Поговорить там с значимыми родственниками. Ну, в общем, я ищу некий способ. Вот эта стадия называется стадией final, ну, как бы конечный контакт, final contact по-английски. Еще у нее название средняя модальность. Ну, просто термин. Суть в чем? Что это как раз момент удовлетворения потребностей. То есть здесь я нашел способ, здесь я удовлетворяю. Или я делаю. Ну, я в процессе. Вот это. Здесь я перешел к действию. Многие люди, ну, часто зима вот здесь зависают, на переходе к действию. Уже все понятно, все ясно, как бы начать делать. Вот здесь я делаю, здесь я как бы, встреча это происходит, та, которая, о которой Мартин Бубер говорил, я-ты. Если это интерсубъективная потребность там, в близких отношениях, то я вот здесь ну, строю отношения, или что-то в этих отношениях происходит. И вот эта фаза называется стадией фазы постконтакта. Потребность удовлетворена, я подвожу некие итоги. Что случилось? Присваиваю полученный опыт. В сессии это часто конец сессии. Ну, естественно, можно задать в конце сессии такие вопросы клиенту. С чем вы уходите? Что было для вас важно? Там, выделите несколько ключевых там, моментов. Ну, чтобы человек сам присвоил некий опыт, что он получил в этом процессе. Потому что если здесь не присвоено, то с трудом будет появляться... Новый цикл. Если здесь присвоено, мы уходим в фон, через какое-то время появляется новый цикл, уже с другой потребностью. Если процесс типовой, то процесс может удовлетворяться в какой-то в группе потребностей, в какой-то точке. Он может прерываться, например, в типовом месте здесь. Он может прерываться здесь. Он может прерываться, ну, я уже об этом сказал. То есть мы типологию выносим за скобки, но все равно есть... типовое место прерывания процесса. Как правило, оно одно. То есть ключевая точка. Если человек с ней научается ну, как-то по-другому обходиться с этой точкой, не прерывает себя в месте, где он обычно прерывает, то, соответственно, движение дальше осуществляется. Проблема немножечко как бы его решается потихоньку. Вот, есть другая концепция, ну, близкая к этому модель, когда мы без энергии просто раскладываем этот процесс на некие отрезки. И у них есть тоже название. Вот здесь это называется недифференцированный фон. Они соотносятся с колоколом. Недифференцированный фон, когда еще ничего не понятно. Вообще непонятно, что будет, что... Ну, некая такая вот... Нега, когда я ничего не хочу, и вот все вроде. И потом через какой-то момент начинает формироваться фигура. Формирование фигуры. Из недифференцированного фона появляется некая фигура. Это первые признаки фигуры, некие ощущения, которые я замечаю. Потом фигура заостряется, следующая стадия это заострение фигуры. Вот здесь вот я понимаю примерно, ну, где-то, да, вот на этом этапе, я хочу. Чего я хочу? Я хочу тра-та-та, того. То есть я, у меня сформирована потребность, вот когда фигура заострена. Дальше, следующая стадия, это совпадает с фазой контактинга, это так называемая стадия сканирования себя и поля. Слово «поле» опять появляется. Я сканирую себя и свое окружение на предмет того, как, каким образом, с помощью кого я буду удовлетворять свои потребности. Что мне нужно сделать? Некий план, концепт продумываю. Вот. Дальше. Фаза перехода к действию. Здесь переход к действию. Надо решиться действовать. Дальше. Вот, собственно, этот final contact. И завершение процесса. Ассимиляция опыта, это называется. Это, по сути, и постконтакт есть. Когда я ассимилирую содеянное. Вот. И в этом цикле, понятна вот эта конструкция, да? В этом цикле есть такая история, как есть потребность, а есть как бы способы удовлетворения потребности. Мне нужно проконтактировать со своей средой, по сути, со своим полем. Организм-среда. Контакт происходит на границе организма и среды. Организму может быть индивидуальный человек, организму может быть семья, пара, организация. То есть у организации, например, или у группы могут быть общегрупповые какие-то потребности. Ну, чаще проще просто воспринимать в контексте индивидуальной работы. Я организм, там, в данном случае, ну, вы, слушатели, моя среда. И я для вас, там, среда для кого-то из вас, я и окружение. Ну, то есть процесс обратный. Организм, среда. Вот на этой границе происходит контакт. Или не происходит. Если он не происходит, он не происходит определенным образом. И не происходит он с помощью так называемых механизмов прерывания цикла контакта. Механизмов прерывания удовлетворения потребностей. Их несколько выделяют гештальт-консультанты. Это все, о чем я говорю, вот эти базовые конструкты, это, ну, собственно, общепризнанные конструкты. Все гештальт-терапевты знают, и что это так работает именно, да, разделяют это некое мнение. Вот. И механизмов прерывания цикла контакта их несколько. Вот здесь, когда потребность не появляется, механизм работает такой, как слияние, или в гештальте это по-другому называется конфлюенция. Когда я не могу выделить потребность. Когда человек не может выделить потребность. То есть, грубо говоря, ну, человек там, ходит, живет, но не может понять, чего хочет. Вот реально как бы не могут люди ответить на вопрос. И здесь определенная работа. Здесь нужно терапевту в этой фазе нужно как бы сидеть с человеком и помогать ему по каким-то признакам, там, по каким-то знакам из фона появляющегося выделить эту потребность. Это отдельная такая кропотливая работа. Ну, люди, которые с трудом выделяют фигуру, они относятся как раз, ну, к более сложным группам контингента. Там, погранично организованные люди, психотического склада. Да, здесь я включаю типологию, как по первичному образованию врач-психиатр, включаю типологию. Ну, по сути, да, люди, там, например, с малопрогредиентной шизофренией, у них могут быть сложности с выделением потребностей. Например, там, здесь понятно, что могут быть, это важное слово, потому что могут и не быть, нужно изучать ситуацию человека. Но могут и быть, скорее, больше, чем у людей с невротическим уровнем организации. Потому что невротики, они знают, чего хотят, но не могут, и у них выше прерывание будет, вот здесь, на этой фазе. Хочу, но не могу. Типичный конфликт невротика. А вот здесь, собственно, конфлюенция, когда я не могу выделить. Конфлюенция, иногда ее называют еще конфлюенцией первого типа, потому что она базируется вот в этой фазе. Есть конфлюенция второго типа, она базируется вот здесь. она базируется вот на этом этапе. Почему? Потому что, ну, например, клиент, которому люди, которым трудно завершать что-то. Они не могут выйти из контакта. Ну, в терапии это, например, ну, зависающие клиенты. Там, время сессии подходит к концу, а вот у меня еще есть сказать, а вот еще есть вот, а еще давайте мы продлим время сессии. То есть, ну, как бы, это маркеры этого процесса проявляются в терапевтической ситуации, могут проявляться. Вот. Это конфлюенция второго типа. Человек как бы не может выйти из контакта. Почему он не может? А потому что здесь работает принцип, я не знаю, с чем я пришел, я не знаю, с чем я ухожу. То есть он на самом деле конфлюенция второго типа связана с конфлюенцией первого типа. Если бы человек знал, что он хочет, то он бы лучшим образом удовлетворял и легче бы выходил из этого контакта. А так он не знает, ему как бы сложно выйти. Вот. Но бывает, что как раз фокус мы обнаруживаем здесь, фокус внимания. Дальше двигаемся. Следующий механизм прерывания – это интроекция. Интроекция, ну, этот термин он есть и в психоанализе. Интроекция, интроект – это некий объект, который влетает в меня из среды и становится частью меня. Процесс влетания называется интроекцией, когда я что-то инкорпорирую в себя. Ну, что я могу инкорпорировать? Любой ребенок в процессе своего роста и развития интроецирует, по сути, модели, которые ему предлагают его там, родители, его ближайшее окружение. Это естественный процесс, на этом строится обучение, на этом строится развитие человека. Если родители и среда предлагают ребенку такой, скажем, гармоничный некий опыт, то он это интроецирует. Если они предлагают негармоничный, в кавычках, то, собственно, интроецируется это. Ну, что может интроецироваться в таком негармоничном ключе? Ну, например, какие-то установки. Установки долженствования. Ты должен это, ты должен... Или про меня, про я такой. Человек каким-то образом понимает, что мы встречаем интроект. Интроект всегда сформулирован на языке «я». Когда человек говорит про себя, там, я там, никчемный. Это же установка. Откуда-то он это взял, собственно, на этом базируется, там, я ни на что не способен. Установка, откуда ты это знаешь, где это ты это взял. Мы можем встретить интроект в процессе. Соответственно, ну, человек, там, или мне нельзя, я должен поступать все, если этот интроект осознаваемый или он неосознаваемый. Он может блокировать от дальнейшего удовлетворения потребностей. Нет, я не буду, потому что мне нельзя. Я должен вести себя по-другому. То есть мне хочется одного, там фаза сканирования себя и поле подсказывает, что давай-ка вот ты в эту сторону двигайся, поле подсказывает. А человек говорит, нет, я не буду, вот и, собственно, за этим что-то стоит. Это интроекция, это процесс извне в меня, в организм, из среды в организм. Обратный процесс называется проекция, когда из организма что-то вылетает в среду. То есть там, ну, любая фантазия, любая, по сути, гипотеза является проекцией. Там, если вот я вначале говорил про фантазии терапевта и гипотезы, которые у него могут появиться в процессе, они могут рождаться, собственно, из собственного какого-то опыта. Поэтому люди, терапевты тоже люди, могут проецировать. Важно заметить и свои проекции и не дать. Ну и также у клиентов тоже. Проекции часто сформулированы на языке «ты», «оно», «это». Интроекции на языке «я» или установки из долженствования, а проекции на языке «ты», «оно», «это». По сути, симптом любой клинический можно рассматривать психосоматически, как проекции на тело, когда я часть какой-то своей энергии, по сути, направляю на себя. И как бы есть техники обратного движения. Там техника, например, идентификации с симптомом, когда мы движемся в обратном направлении, понимая это как проекцию, присваиваем проекцию. С проекциями что важно делать? Их важно присваивать. Как проекция может мешать человеку? Ну, пришел в какую-то, или даже не пришел, ай, там все дураки, я не пойду туда. Как ты решил, что все дураки? Ну, вот, откуда там? Или, ну, мне там ничего, мне ничего не светит. Я потерплю поражение. Часто проецируется как раз интроицированный опыт. То есть человек выносит. Это такая лесенка, последовательный процесс разворачивания. Поэтому часто работа терапевта начинается с движения с более поздних этапов на более ранние. Собственно, вот здесь вот интроекция – это отсюда, из среды в организм, проекция – это обратный процесс. Еще есть такой механизм, как ретрофлексия. Ретрофлексия – это обратное движение. Это как раз вот все элементы сдерживания. Частым маркером является, например, местоимение «сам у себя». «Я себя жалею». «Кто кого жалеет?» там, «Я себя ненавижу». «Кто и кого ненавидит?» То есть человек находится в расщепленном состоянии, у него есть две части, две субличности, и одна ненавидит другую. Очень частый такой депрессивный, сказал бы, типолог процесс. Вот, собственно, дальше наша задача этот процесс дать человеку увидеть, осознать. И это называется, как я уже сказал, ретрофлексия. Это все сдерживание здесь базируется. Движения, направленные в себя, бить себя по какой-то части тела. За любой, по сути, психосоматикой, но не за любой, тоже нужно смотреть, искать вот это соотношение соматическое и психологическое, можно обнаружить вот эту ретрофлексивную тенденцию, сдерживать себя в чем-то. Потребность, как правило, ясна, а может быть и не ясна, она может быть на самом деле в слиянии. Если мы говорим о психосоматике, то потребность не ясна, просто сдерживаюсь, чего непонятно, чего ради. Ну и, собственно, вот это тогда все важно исследовать. Есть еще такой механизм дефлексии. Дефлексия – это уклонение. Это все избегание, по сути, на этом построено. То есть я как бы знаю, чего хочу, пришел в ситуацию и стал говорить о погоде. Хотя хотел прочитать лекцию про гештальт-терапию. Там. Что-то понял, что мне как-то страшно. Страшно? Почему? Страх за страхом стоит, ну, страх основан на механизме проекции. А чего страшно? Что я позорюсь. Буду читать, и такой позор меня постигнет. Вы меня обсмеете, скажете, какой ты гештальт-терапевт. Вот. А если я встречу здесь еще кого-то, кто хорошо знает гештальт-подход, он может найти в моей речи. Вот. Ну, собственно, тогда я не буду говорить о погоде. Или вообще не приду на лекцию, назначил и не пришел. Прекрасный формат дефлексии. Все избегания построены, по сути, на дефлексивных тенденциях. Договорился и не пришел. Ну, бывает, что, конечно, что-то случилось. Но бывает, что и не случилось ничего. Все нормально. В другом месте в это же время. Вот. Поэтому у меня есть отдельная лекция на YouTube про избегание как раз. Там я полтора часа говорю про дефлексию, по сути. И про терапевтическое применение дефлексии. Она иногда полезна бывает, например, в эриксоновском гипнозе, чтобы навести на вас транс. Мне нужно дефлексивным образом строить предложение. Говорить абстрактным языком. И тогда будет летаргический сон здесь через какое-то время. Этой аудитории. Но не задача этой лекции наводить транс. То есть, короче говоря, если захотите, можете посмотреть. Двигаемся дальше. Собственно, если контакт... А, еще бывает такой механизм профлексия. Такой специфический механизм профлексия называется. Это сочетание ретрофлексии и проекции. На этом строятся все помогающие профессии. В чем принцип профлексии? То, что я не хотел бы сделать себе, я делаю другому, на самом деле. Такой связь ретрофлексии, то есть я не делаю это себе, я делаю это другому. Как бы я пошел в психологию, чтобы помогать другим людям. На самом деле я пошел в психологию, чтобы помочь себе, вот, но я как бы не признаю это до конца, а вот делаю добро, несу светлое, доброе в массы. Лечу людей, спасаю мир, делаю мир лучше. То есть все, собственно, все помогающие профессии, все весь альтруизм построен на этом. Хороший механизм тоже. Эти механизмы, они неплохие. Вы видите, что они неплохие, нехорошие. Иногда важно проецировать и предвещать там ситуацию. Или интроецировать, чтобы обучиться чему-то. Потому что не интроецировав, я не смогу, собственно, переживать это и сделать частью себя, сделать частью своего опыта. Важно понимать, где они хороши, а где они не очень хороши. Где они мешают, а где они помогают. Собственно, в зависимости от контекста. Поэтому профлексия – это такая смесь ретрофлексии и проекции. И, собственно, вот здесь уже, как я уже сказал, конференция второго типа. И здесь, на постконтакте, чаще всего базируется такой механизм, как девалидизация. Разные гештальт-терапевты еще разные там дополнительные механизмы бывают выделяют, но это уже скорее такое дробление очень тонкое. Я вам говорю сейчас ключевые механизмы, которые, по сути, мы встречаем в работе. Девалидизация – это обесценивание. Обесценивание. Прошла сессия, да, в принципе, ничего тут интересного в этой сессии, ничего я отсюда не брал. И вот здесь с этим важно как бы бороться. Нет, все-таки скажите, что вы все-таки берете. Может быть, ну, выделите одну какую-то вещь. То есть люди, которые типичным образом девалидизируют. Пришел куда-то, что-то не случилось, встреча не случилась, ожидал чего-то другого и девалидизировал, обесценил. Это было все ерунда. И, собственно, так грабли приходят вот здесь, на этом этапе. Вот. Поэтому наша задача в работе помочь человеку вместе с ним определить, как бы, где он находится в этой модели. Можно ему об этой модели не сообщать, но помнить про нее и самому искать это место. Уловить связь с потребностями, установить механизм, как эта потребность не удовлетворяется. Есть такая схема гештальт-анализа. Что нужно, какие вопросы нужно ответить гештальт-терапевту в терапевтической ситуации? Их всего четыре. Первый, я вам уже сказал, определить фигуру. Признаки фигуры вы знаете. С чего начинает повторяемость уровень энергии. Второе, какая потребность лежит в основании фигуры? Второй вопрос. Третий вопрос гештальт-анализа. Это какие механизмы прерывания мешают человеку, с помощью каких он прерывает себя, чтобы не удовлетворить эту потребность? Ну и четвертый, такая скорее гипотеза, вот как раз здесь мы проекцию терапевта добавляем. В каких условиях среды мог сформироваться данный механизм, данный процесс? То есть понятное дело, что вот это вот страдание человек как бы не приносит из пустого места. Он приносит это из предыдущей среды, то есть предыдущего своего опыта, там, общения с родителями, со сверстниками. Ну, неважно, это в процессе ситуации мы можем выйти, собственно, на некую, ну, не первопричину, на некий прообраз. Первая ситуация, где процесс стал воспроизводить, где он первый раз наступил на эти грабли. Можно это определить. Собственно, вот потом оно началось. Вот. В гештальт-подходе не так важно знать причину, собственно, важнее это выявить вот этот актуальный процесс. И помочь человеку, собственно, заметить то, что он делает. Повысить его осознанность в этой точке. И второе движение – предложить ему какой-то эксперимент в зоне ближайшего развития. Это то, что тактически делает гештальт-терапевт. Здесь мы приходим к следующему важнейшему конструкту. Это осознанность, конструкт осознанности. Про осознанность говорят сейчас не только гештальт-подход, который про это говорит уже многие десятилетия, стали говорить представители когнитивно-поведенческого подхода. Если вы были на прошлой неделе на лекции коллеги Дмитрия Викторовича Ковпака, здесь же, он, может быть, на этом же месте стоял в эту минуту, вот, он говорил, наверняка говорил про mindfulness. Вот. Mindfulness – это когнитивно-поведенческая версия осознанности. В гештальт-подходе это называется awareness. Awareness таким словом. По сути, это одно и то же. Просто с разных сторон эти два подхода идут к одному и тому же. В гештальт-подходе что такое осознанность? Как простыми словами обозначить? Один мой коллега, с которым я учился, он дал такое, ну, весьма точное определение, такое забавное. Осознавать это значит обращать внимание на то, что и без того замечается. То есть, когда я обращаю внимание на то, что и так есть в этом поле. Оно существует, но я до этого не обращал внимания. Для меня то, что происходило, было неким фоном. И вот когда я заметил, что это есть, для меня это стало как бы фигурой. Когда появилось вот это развлечение фигуры и фона, появилась в этом месте осознанность. По-другому осознанность можно понимать как развлечение. Как некую разницу между, ну, например, элементом 1, элементом поля 1 и элементом поля 2. Когда я понимаю разницу, что красное отличается от зеленого, я это вижу, я это, мое внимание сейчас в этой точке, это я, значит, это осознаю. Я это как бы наблюдаю, мое внимание здесь, я это переживаю, понимаю, вот, наконец, да, вот я увидел это сейчас. И вот когда человек здесь что-то вот увидит, на самом деле, он видит, по сути, он видит, как он наступает на грабли. Он первый раз, может быть, это может быть, он рассказывать может о ситуации там и тогда, принося, как он наступал на грабли, например, на прошлой неделе. Или он может обнаружить процесс наступление на грабли прямо сейчас, в терапевтической. Я говорил, что микропроцесс повторяет макропроцесс. А вот смотри, говорит терапевт, ты сейчас, кажется, делаешь то же самое. И действительно человек, да, вот. И вот он заметил этот процесс. И вот когда он заметил, здесь в этой точке повысилась у него осознанность. То, что раньше было фоном для него, не развлечением, стало развлечением. Он стал отделять один элемент от другого. И здесь как бы в этой точке выросла осознанность. Для чего важна осознанность? Для того, чтобы запустить так называемую организмическую саморегуляцию. Если у организма достаточно самоподдержки, есть системы с низким уровнем самоподдержки. Им надо тогда, чем меньше в системе самоподдержки, тем больше нужно поддержки извне. Ну, например, человек в реанимационном отделении. Ну, какая самоподдержка? Без аппарата искусственной вентиляции легких он и без препаратов он просто умрет. Ему нужна активная поддержка извне. Поэтому гештальт-подход там не очень применим. Вот, если человек без сознания находится. Но чем больше становится у человека самоподдержки, тем больше он может саморегулироваться. Ему то, чего ему не хватает, это на самом деле осознанности в каких-то местах. Он вот не замечает, как он наступает на эти грабли. Если он заметит, у него будет больше шансов не наступать сам. Я не буду ему, я как бы его увижу 50 минут, может, неделю. Не буду я за него не наступать на эти грабли. Это его как бы жизнь. Но у него шанс есть как бы не делать это. Может быть, там впервые в жизни. Потому что он заметил. Потому что у него теперь некий другой уровень функционирования. Он чуть больше про себя знает. Его как бы исследование привело к тому, что он о себе больше в этом о себе знает, осознанность его возросла. Соответственно, способность к саморегуляции тоже возросла. И мы верим, здесь действительно вера, гештальт-терапевты верят, что процесс, организм – это саморегулирующаяся система. То есть, ну, вот наша группа, мы сейчас, ну, некий организм представляем собой. И у нас какие-то процессы происходят. Кто-то из вас там решает покинуть лекцию, например. Это часть как бы системы, да, часть поля. Или мы решаем сделать перерыв. Кто-то предложит первый. Или кто-то предложит проветрить окно. Открыть окно и проветрить аудиторию, потому что мало воздуха. Кто-то предложил, другие поддержали или не поддержали, и, собственно, мы саморегулируемся в той среде, в которой мы сейчас пребываем. Поэтому любой организм с достаточным уровнем самоподдержки, он способен к саморегуляции, осознанность запускает эту саморегуляцию. Понятен этот блок, да? Понятно то, о чем я говорю? И когда, собственно, человек заметил, он может, мы можем предложить ему небольшой эксперимент в этой зоне. То есть вот ты делаешь так, чтобы наступить на грабли, они ударили тебя по голове. А попробуй шагнуть вот чуть-чуть, 5 сантиметров правее. Вот. И это какое-то некое действие, которое мы предлагаем сделать человеку, например, даже в терапевтической ситуации. Вот ты сейчас говоришь так, и вот начинает происходить это. Попробуй сказать так, что будет происходить. То есть это такие маленькие тактические вещи. То есть важно не только заметить, важно из этого опыта попробовать что-то новое сделать. То есть маленький эксперимент породить. И, соответственно, тогда, а потом присвоить опыт. Обычно у меня вот здесь все плохо, а теперь у меня ну, вот как-то интересно. Я так никогда не делал. И вот человек с этой новизной уходит, и дальше, если он один раз это попробовал в терапевтической ситуации, он может уже больше шансов, что он это воспроизведет в реальной жизни. Вне стен консультативного кабинета. Вот. И еще один конструкт важный, который здесь хочется упомянуть, это так называемая парадоксальная теория изменений, которая тоже важное место занимает в гештальт-подходе. Традиционный подход к изменениям выглядит следующим образом. Если что-то, ну так, подход, например, в обучении традиционный, как? Если ты, у тебя не получается, научись, обрети навык, походи, позанимайся, поводи машину, если человек обучается, например, вождению автомобиля. Поводи, попрактикуй, у тебя будет лучше получаться, ты изменишь ну, некое свое поведение. Ты водишь плохо, будешь водить лучше. В некоторых ситуациях это как бы работает. Когда, когда проблема касается сложности неких отношений, некого личностного роста, такая модель может не сработать. И работает другой подход. Вот в гештальте его сформулировал Арнольд Бейсер в 1970 году. Почитайте, найдите эту статью. Она так и называется Арнольда Бейсера, статья «Парадоксальная теория изменений». В чем заключается парадоксальная теория изменений? Простой тезис. Арнольд Бейсер породил ее из опыта своей жизни. Собственно, он был инвалидом. Заболел в какой-то момент полиомиелитом, и, собственно, он стал обездвижен. И он понял, что он ничего не может. Вот как раз вот эта способность к волевому усилию, способность к обучению у него как бы на нуле. Он ничего как бы не может сделать, чтобы изменить ситуацию. И тогда он выработал эту парадоксальную теорию изменений, которую впервые попробовал на себе, а потом, собственно, гештальт-терапевты всего мира взяли, стали пробовать. Действительно, это во многих ситуациях, когда у человека, у организма достаточно самоподдержки, это работает в определенных зонах. Понятно, что парадоксальная теория изменений в реанимационном отделении не запустится. Вот, потому что ну, не будет достаточно самоподдержки у организма, чтобы ее просто... Нужно усилие со стороны, наоборот. Парадоксальная теория изменений звучит следующим образом. Изменения происходят не тогда, когда человек предпринимает намеренные попытки измениться, а тогда, когда он полностью принимает, признает текущее свое состояние без, с отказом от попыток измениться, вовлекаясь полностью в ситуацию настоящую. То есть, грубо говоря, рисую в схеме. Схема простая. Часто приходят люди, приходят вот с неким страданием, точка А назовем. И частый запрос у людей, чем глубже уровень страданий, тем как бы больше у людей это выражено. Я страдаю, сделайте, пожалуйста, так, я хочу, чтобы вы помогли мне сделать, а еще бывает, что, чтобы вы сделали за меня, чтобы я не страдал, я хочу оказаться в точке Б. Ну, то есть там у человека какие-то серьезные проблемы по жизни, там, клиническое расстройство, он хочет в одночасье, чтобы это прошло, и он оказался без симптомов, как он когда-то был в условной точке, ну, назовем ее А0, когда-то он был без симптомов, действительно. Он хочет вернуться как бы туда. Ну, на самом деле не туда, он хочет вперед двигаться. Это не работает. К сожалению, это не работает. Если ну, терапевт возьмется обслуживать такой интерес, запрос, то, скорее всего, ну, проиграет. Потому что важно, собственно, изучить точку А. Полноценно изучить, полное внимание точке А. Тому, как ты сейчас живешь, что не способствует, что способствует тому, что ты сам не приходишь в точку Б, что твоя организмическая саморегуляция не работает настолько хорошо, чтобы твои циклы удовлетворения потребностей завершались, потому что если бы они завершались, ты бы и сам пришел сюда. Потому что это некое желанное тобой движение, точка, куда ты хотел бы прийти. Поэтому полное внимание вот здесь. Что мы здесь делаем? Мы здесь исследуем механизмы, и человек здесь это признает. Некое признание. Важно, чтобы за исследованием, сначала исследование, потом узнавание, осознавание, потом признание. Да, это вот так. То есть он обнаруживает себя в ситуации страдания, обнаруживает механизмы свои и признает этот процесс. Он выходит на некий более глубокий уровень. Когда он выходит на более глубокий уровень, у него, собственно, появляется естественная возможность двигаться сюда. Поэтому изменения происходят, вот когда, собственно, человек отказывается от попыток измениться. Это удивительная история, но на самом деле, как бы, если в это поверить и начать пробовать это делать в терапевтической работе, ну и в своей жизни, то это на самом деле, как бы, это работает. Но важно не отказываться от вообще какой-то активности. То есть, если я ничего не делаю, лежу на диване, то вряд ли я изменюсь, да? Важно как раз вот исследовать. Почему? Потому что, почему это происходит? Потому что если у человека и так сил не очень много, энергии, ресурсов, если он попробует сюда двигаться, он потратит последние силы. Он на полпути где-нибудь отвалится и не дойдет до точки Б никогда. Изучение процесса страдания дает ему на самом деле дополнительную поддержку, самоподдержку. Человек, ну, как бы, некая вера в себя у него начинает нарастать, и у него появляется энергия для изменений. Ее больше становится, чем когда он просто бы пошел по прямому пути. Если бы он пошел по прямому пути, он потерял бы энергию, не дошел бы и столкнулся бы с очередной жизненной неудачей. А здесь он как бы останавливается, и вот, собственно, как я живу. Вот изучает этот вопрос. Изучает сам, изучает с помощью терапевта. Терапевт ему в этом помогает. Мы все вот то, о чем я говорил, мы изучаем в процессе. Мы, это, кстати, маркер слияния. Вот если вы встречали, например, мам детей 20-летних, которые приходят к вам на консультации и говорят, мы болеем, это значит, она в слиянии со своим чадом 20-летним. Одно дело, когда мама 5-летнего ребенка говорит, мы болеем. Вот это, а вот 20-летнего, он как бы уже бы сепарироваться. Вот, поэтому мы – это маркер слияния, частый. По таким речевым маркерам, собственно, можно и заподозрить, где, в какой точке человек находится. Понятно про парадоксальную теорию изменения? Понятно, есть ли какие-то здесь вопросы? Она, ну, парадоксальная, потому что кажется, ну как это вообще так? Но на самом деле, как бы, опыт там, и даже я могу сказать, что опыт мой собственный, уже работы, показывает, что действительно это так. Если заниматься вот изучением, исследованием ситуации со повышением осознавания и признанием, на самом деле, как бы, и случаются изменения. Ну, просто по-другому я сейчас не работаю. Раньше, может быть, в ранние годы, когда клиническое веяние мое еще было сильно, я пытался изменить активно. Но не знаю, насколько успешно. Не уверен, что успешно. То есть я как бы делал, может быть, даже за клиента, но он не научался делать сам. Вот там в чем здесь можно по-другому. Здесь он как бы сам научается. Некое у него знание изнутри приходит. Здесь же... Ну, как он сделает сам? Сам он не может, поэтому он и пришел. А я ему, если это дам, он не научится. Ну, то есть... Вот. Таким образом это сформулировано. Парадоксальная теория изменений. Ну, наверное, чтобы вас не перегружать про методологические базисы, я, пожалуй, на этом закончу, про основы. Вот из этого всего, о чем я говорил, в разных пропорциях, кто-то на одном фокусируется, кто-то больше на другом. Обо всем это важно, как бы, помнить, знать, если вы работаете в русле гештальт терапии гештальт-подхода, и вот включать нужные блоки тогда, когда они, собственно, призывают себя включить. Да, когда-то больше одно, больше, иногда больше другое. Но, по сути, все это важные такие конструкты. Это вот некий методологический базис. Дальше мы можем говорить о более высоком уровне, о моделях. И здесь их несколько, я готов об этом тоже поговорить. Нормально, если мы 8 завершим. И попозже просто, я точно думаю, не стоит завершать. Лучше мы сделаем еще одну лекцию, если у вас будет еще вопросы, в ней будет о чем рассказать. Ну, в каком-то формате это точно можно сделать. Там есть видеоформат, и надо посмотреть, что получится. И если получится неплохо, то можно продолжить. Вот. Поэтому я бы предложил нам 8 точно закончить. Сейчас 35 минут 8-го. 25 минут выдержите еще. 25. На самом деле, если понимать вот методологию, то модели и техники, они прирастают естественным образом. Не встает вопрос, там, что делать. Модель – это уже некий стиль. Если я понимаю основы, то стиль я себе выбираю дальше. Как я, собственно, хочу работать, с кем я хочу работать, где, какие акценты расставить. В зависимости от того, с какой я группой работаю, потому что я уже говорил про применимость гештальт-подхода, достаточно широкая. Вот. И техники, естественным образом. Молодые коллеги, молодые специалисты, я тоже таким был, в поисках техник обычно. Дайте мне какую-то технику, которая вот хорошо подойдет вот этому пациенту, клиенту. Но техника в отрыве от методологии, она, как я уже говорил, может быть весьма не полезна даже. Поэтому, если понимание методологии осознания, ее включение в собственную работу высокое, то техника естественным образом появится. Вот, я лучше вам расскажу чуть-чуть про модели, какие есть в современном гештальт-подходе, чтобы вы ориентировались в карте. Ну и, соответственно, по каждой из этих моделей можно найти информацию, она в разных источниках есть, если вас что-то заинтересует. Вот, есть так называемая школа, их несколько, они оформлены в виде школ, в виде, или слово школа, модели. Все учились в свое время у Фрица Перлса. Ну, потом кто-то учился раньше, кто-то учился позже, кто-то потом уехал в свои там, страны и начали применять по-разному. Ну, в основном это Соединенные Штаты Америки начинали движение гештальт-подхода по планете. Потом подключилась Европа, прежде всего романоязычные страны, то есть это Франция, Италия, Испания, потом уже вся остальная Европа тоже подключилась. Ну, в 90-е годы и Россия подключилась, постсоветское пространство активно, когда представители всех подходов, не только гештальт-подхода, хлынули к нам на территорию, собственно, стали здесь активно проводить программы обучающие. Несколько таких подходов вырисовалось. Я буду говорить, может быть, не в хронологическом порядке, но, так скажем, а может и в хронологическом, ну да, как они формировались в процессе эволюции. Такая есть школа Гештальт-ассоциация тренеров Лос-Анджелес, сокращенно ГАТЛА. Это вот первая школа. В чем суть этой школы? Ну, собственно, базируются они в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Возглавляют ее сейчас муж и жена Резник, Боб и Рита Резник, супруги. Они больше фокусируются, у них они не сильно признают групповые формы работы в гештальт-подходе. То есть они, конечно, проводят обучающие семинары, но обучающие семинары их, как я понимаю, я сам лично не присутствовал, но насколько я осведомлен в этом ключе, строятся по принципу серии индивидуальных работ. То есть они отрабатывают индивидуальные работы в группе. В этом как бы и заключается обучение. Работают они по модели цикла контакта и прямой прямой, прямой удовлетворение потребностей. Прямое удовлетворение потребностей сформулировано, описано третьим представителем Гатла. Это Тодд Бёрли такой. Тодд Бёрли. Тодд Бёрли. То есть я их напишу вам, чтобы вы в латинской, английской транскрипции. Резник, Роберт и Рита. И Тодд Бёрли. Тодд Бёрли, он уже умер не так давно, пару лет назад. А Буппа Рита в здравии, продолжают работать. И, по-моему, даже в Москве у них сейчас обучающая программа есть. Собственно, вот это сформулировано Тоддом Бёрли. И вы можете найти статьи Резников и Бёрли в разных журналах. Они фокусируются на индивидуальной работе, на цикле опыта. У них есть специфическая модель работы с семьей, с парой точнее. И они проводят ежегодные выездные, такие большие 9-дневные интенсивы в Европе. Европейский Гатла интенсив это называется. Там разный как бы уровень подготовки терапевтов может быть. Ну, в разных странах, там Греция, Словакия, Венгрия, вот, там Франция, Швейцария за последние годы. Вот, мои коллеги туда бывает порой выезжают. Я сам пока не был, ну, может, когда-нибудь тоже съезжу. Вот, это вот школа Гатла. И они, насколько я знаю, сейчас в Москве тоже преподают. То есть фокус на индивидуальной работе. Работы с группой как таковой нет. В случае с другими школами, в частности, есть такая французская школа гештальта. Французская школа гештальта. Это вторая. Это Серж Женжер. Он тоже, к сожалению, умер несколько лет назад, французский гештальт-терапевт. Он возглавлял французскую школу гештальта. Их принцип работы – это экспериментальный гештальт. То есть как раз вот техника горячего стула, по которой знает гештальт, поговори с кем-то. Ну, по сути, можно, если есть какой-то интроицированный опыт у клиента, там, и он связан, например, с материнской фигурой. Можно высадить, мамы нету здесь, мама где-то в другом месте. Можно высадить маму на стул и поговорить с ней. Пересаживаться. То есть яркий эксперимент, яркое действие. Они не очень сильно фокусируются вот на этих этапах. Идут вот сюда. Я на одной конференции видел гештальт-сессию за 5 минут. Ну, по сути, как она выглядела. Был предложен клиентке эксперимент, сразу вот сюда движение, а потом ассимиляция. То есть, немножечко узнавание как бы проблемной зоны, сразу эксперимент, сделай это, что ты получил? За 5 минут сессия. Ну, не знаю, насколько это успешно, это, конечно, казуистика. Понятно, что это условия конференции такого свободного формата, но это в таком ключе, по сути, может работать. В реальной практической работе с уличным, в кавычках, клиентом важно, конечно, последовательное движение и внимание ко всем этапам, чтобы человек почувствовал, это вне зависимости от подхода, внимание к себе и к своей ситуации. Важно, чтобы это было. Это важный терапевтический тоже механизм, вне зависимости, повторюсь, от подхода. Неважно, гештальт или какой-то другой. То есть яркий эксперимент вот здесь. Горячий стул, пустой стул, пересаживание, биение подушек, поговори с дедушкой, поговори с мамой, поговори с умершим дедушкой. Ну, в общем, где энергия клиента, туда они идут в виде эксперимента. По крайней мере, так было в 90-е годы. Это одна из первых волн. Вот, собственно, гештальт в 90-е годы в Российской Федерации был скорее вот таким, экспериментальным, ярким. И поэтому многие стали открещиваться от гештальта, говорят, ну вот это что-то у вас там как какие-то все плачете, там кричите и все. Но, собственно, гештальт за эти годы очень сильно поменялся. Пришли другие школы, где не надо кричать и не надо плакать сильно. Вот. Но, по сути, вот это веяние осталось. Насколько я знаю, насколько, опять же, владею информацией, Санкт-Петербургский институт гештальта, есть такая организация, он больше ассоциирован вот со школой, французской школой гештальта Сержа Женжера. Там большое внимание, собственно, эксперименту. Вот. Есть модель, специфическая модель работы с детьми и семьей, так называемая модель Вайолет-Оклендер. Вот мне посчастливилось обучаться в свое время несколько лет назад у одной из двух сертифицированных учениц Вайолет Оклендер. Ее звали Лин Стадлер. Она приезжала сюда, несколько семинаров проводила. 4 это было семинара трехдневных. Она, собственно, эту модель нам преподавала. Я не сильно был вовлечен в тот момент в работу с детьми и с семьей, да, поэтому, так можно сказать, воспринимал это по остаточному принципу, эту программу. Ну, там так я был немножечко организатором, помогал, и поэтому включился в эту программу. Вот. Ну, что-то для себя я взял. Что я взял для себя? Если, конечно, захочу работать с детьми и семьей активно, с детьми прежде всего, с детьми, с семьей в связи с детьми, вот так я бы сказал, то я модель Вайолет Оклендер подниму из запасников, благо, ну, есть какие-то собственные записи, и есть две книжки Вайолет Оклендер «Окна в мир ребенка», это первая, и вторую я не помню как, «Скрытые сокровища», вот мне подсказывают, точно, вот у меня есть эти две книжки. «Скрытое сокровище» вышло 2 или 3 года назад. «Окна в мир ребенка» более старая книга. Собственно, там модель Вайолет Оклендер представлена. Что я взял оттуда из этой модели? Ключевые моменты. Это важная для детей идея баланса, ну, каких-то баланса чувств, баланса энергии. Там, условно говоря, даже все чувства, они в виде там 4 краников представляются. Там страх, агрессия, по-моему, радость и грусть. Соответственно, если одного много, другого меньше, мы выравниваем в процессе работы. Каким-то образом человек, консультант, работающий с ребенком, помогает выровнять, чтобы был в этой зоне баланс. И второе, что я выявил, это важнейшая техника работы идентификации с чем-либо. Вообще можно идентифицироваться с чем-либо. Такие чудеса происходят. Используются различные дополнительные средства в виде глины, в виде карточек, в виде рисунков. Мы все, собственно, на семинаре это пробовали делать. Там песок, да, песочные варианты, песочной терапии с фигурками. Разные варианты, то есть разный подручный материал для чего? Для того, чтобы я, ребенок, то есть он спроецировал некую внутреннюю фигуру, некий объект на внешнюю среду, то есть по сути я рисую, я проецирую некую проекцию, выдаю на рисунок. Выбирая фигурку, из там 150 фигурок стоит, ребенок выбирает одну, например, ему предлагается выбрать одну. Он как бы случайно выберет, но он выберет то, что ему нужно. Там удивительные вещи на самом деле происходят. И потом есть техника идентификации с чем-то. А идентификация как делается? Поговори от имени этой фигуры. Представь, что ты есть она сейчас. То есть, что мы делаем? На место проекции, на место «оно», вот этого объекта, становится «я». И когда на место «оно» становится «я», у проекции есть шанс быть присвоенной. То есть, для ребенка осознавать не так важно. Для ребенка важно проживать. Для взрослого осознавать важно так же. Важнее даже. А для ребенка проживание. Иногда достаточно одного проживания, чтобы, ну, закрыть вот эту незавершенный некий гештальт. И нормализовать отношения там с кем-то. Поэтому вот такая удивительная. Ну, я как бы уже был не ребенком, когда участвовал, но там такие вещи происходили, что я брал просто фигурку, начинал говорить, и там, ну, у меня слезы появлялись в какие-то моменты, когда я об этом говорил. Как бы вообще ничего не предвещало то, что я сейчас, у меня слеза появится какая-то. Но важный процесс поднимался. Из фона поднимался важная какая-то важная фигура. Это удивительная вещь, поэтому вот рекомендую, если вы работаете с детьми, по крайней мере, ознакомиться с этой моделью. Вот, и еще две модели, про две модели расскажу. Они больше применимы в работе с группами и организациями. Это такие вот две модели, которые развивают, в частности, Восточноевропейский гештальт-институт, который я здесь представляю, ну и вообще, в принципе, в поле психотерапии и консультирования. Одна из моих идентификаций – это вот Восточноевропейский гештальт-институт, где я учился. И вот две модели развивает ВИГИ. Это так называемая Кливлендская модель по месту названия. Ну, французская школа гештальт, понятно, что имеет отношение к Франции. А Кливлендская модель, она сформирована в городе Кливленде в Соединенных Штатах Америки. Модель применима в работе с большими группами, ну, условно говоря, от 15 человек и организациями, то есть в организационном консультировании, в организационном развитии. Она достаточно широко может использоваться. Отличается малой интервентностью, то есть преимущественно говорит организм, клиент, система клиент, ну там, например, если это организация, говорят участники организации. Ну там, то есть работники этой организации говорят между собой. У них есть какой-то процесс коммуникации, у них есть какой-то процесс. Их процесс где-то прерывается в какой-то точке. Задача терапевта сделать какую-то интервенцию в виде наблюдения, повышающую осознанность системы. И запускается процесс организмической саморегуляции. Организация сама вырабатывает какой-то новый способ функционирования, имея эту новую информацию. То не заметив, они бы не меньше имели шансов что-то новое сделать. Замечая, они имеют шансы больше. Вот. Поэтому задача терапевта – это вот задача консультанта. Там уже, наверное, скорее терапевтов нет. Там есть консультанты, ведущие групп и, собственно, вот свои 5 копеек звонких, которые будут звучать пару месяцев в головах этих людей, в сердцах, ну вот запустить. Там несколько, может быть, фраз вставить. И, собственно, интервенция делается по уровням системы, бывает индивидуальный уровень системы. Чем больше система, да, большая там, город Санкт-Петербург, система, открытая, могут люди въезжать, выезжать. Но мы можем сужать, там, мы, РГПУ имени Герцена, вот система расширяется, там, центральный район Санкт-Петербурга, ну и поехали. Вот, Россия, планета, вот, систем много, да, то есть, когда в группе мы работаем, может быть, один человек, может быть, пара людей, которые объединены чем-то, каким-то признаком, 3 человека, подгруппа какая-то, целая группа, то есть, интервенция в адрес всей группы, и группа в контексте. В более широком поле. Ну, например, группа проходит, а в это время какие-нибудь события важнейшие происходят в стране. И эта информация, она становится фигурой группы вообще. Ну, такое может быть. Вот, поэтому Кливлендская модель, про это есть как бы видео, преимущественно видео, выступления, разные короткие и длинные семинары. Можете поизучать, как это работает. Задача терапевта – выбрать правильную интервенцию, правильный момент, правильный уровень системы, точность попадания такая тук, и все. Поэтому много говорить не нужно. Потому что высокий уровень организмической саморегуляции системы много информации не нужно. У нее все в принципе неплохо. Ей нужно чуть-чуть как бы помочь запустить процесс на более высокий еще уровень. Вот, и такая самая свежая модель – это Cape Cod модель. Cape Cod модель – это тоже веяние Соединенных Штатов Америки. Cape Cod модель – это работа с малыми группами, с парами, с малыми группами и с семьями. То есть вот группа 2-5 человек с парой. Как работать с парой? Среди всех моделей в гештальт-подходе, наверное, самая технологичная, потому что там есть достаточно четкая последовательность интервенций. Здесь все, что я говорил, нет алгоритма, что говорить, в каком моменте говорить, как говорить. В Cape Cod модели есть достаточно четкая структура. Большое внимание уделяется работе с сопротивлением системы. И ну, преимущественная интервенция тоже наблюдение. Вот. В частности, вот одни, самые первые шаги, я вам скажу, там первые пункты вот этой последовательности. Там их несколько, но самые первые. Консультант выявляет наиболее развитое в этой системе. То есть есть какой-то навык, какая-то то, что у этой системы хорошо. Понятно, что они пришли за изменениями. Они хотят из минуса в ноль или из нуля в плюс. Но у них есть то, что у них хорошо получается. Вот первый этап – это сделать такую интервенцию. Она поддерживающий характер имеет и, собственно, некое очевидное, но не совсем очевидное. Для них это не очевидно, но они могут это «да» сказать. Да, вот это правда, действительно. Как-то признадуматься, потому что это некая правда. А почему это правда? Потому что это феноменология. Ничего, как бы, ничего ни из головы не взято. То, что я пронаблюдал, я сказал, но это то, что у них хорошо получается. Второй этап – это менее развитое. Менее развитое. Уделяется внимание менее развитому аспекту. Собственно, в той зоне, где может случиться некое развитие. Сначала то, что у них хорошо, потом что похуже, что может быть можно развивать было. И третий шаг – это эксперимент в этой зоне. Попробовать что-то новое. Там есть еще шаги. Тоже есть видео, есть публикации, есть отдельные малые и более крупные семинары про это. Можете поизучать. В зависимости от того, что вам интересно, вот можете, собственно, пойти по разным пути. У нас там даже, ну, вы, может быть, знаете, что я, у меня есть там свой канал небольшой на YouTube, медиа-журнал «Психотерапия в России», так называемый. Вот. Когда 6 лет назад он начинался, это было, конечно, название грандиозное для 3 подписчиков. Но сейчас уже там есть, ну, все-таки 30 тысяч человек, все-таки это больше уже про Россию. Вот, там есть достаточно много видео, в том числе про гештальт-подход. Вот, и вы можете найти, посмотреть. И в частности, эта лекция тоже на этом канале появится через какое-то время, после того, как мы ее обработаем. Вот, наверное, все про модели. Может быть, есть какие-то у вас вопросы. У нас остается буквально несколько минут, и нам точно уже надо завершать. Про модели, про техники, про тактику. Мне кажется, я вам достаточно много говорил сегодня. Мало интервентности не отличался. Ну, таков формат. Да, пожалуйста, вопрос только погромче.
Вы отметили, что для детей достаточно проживать какие-то моменты, для того, чтобы завершить незавершенное, а для взрослых всегда ли обязательно осознавать это?
Ну, в гештальт-подходе вообще да. В гештальт-подходе парадигма, как бы, гештальт-подхода заключается в повышении осознанности. Система клиент. Система клиент, напомню, может быть любая система, приходящая на консультацию. Там один человек пришел, он система клиент в контексте его жизни. Два человека пришло, они система клиент. Есть что-то, что значимо для каждого из них, есть что-то значимое для них вдвоем. Например, группа тоже. Методология работы на повышение осознанности. Краткое определение гештальт-подхода – это повышение осознанности. Точка. Все вот как бы. Ну, так как сейчас подходы другие тоже говорят про осознанность, то как бы определенным образом повышаем осознанность. Вот. Ну да, гештальт – это ключевое. А вообще осознавать не обязательно. Как бы есть информации, которую лучше не знать, наверное, о себе некоторым людям. Вот, опять же, там важный момент, там сможет ли человек это как бы переварить еще информацию. Поэтому осознавать не всем и не всегда нужно. Но в гештальте это так, да, это дозированное осознавание. То есть мы какую-то порцию возможность человеку дать, взять, берем, переваривать хорошо, можно дать возможность следующую порцию переварить. А так как бы мы не грузим 100% осознанностью с первой консультации, зачем? Я как бы не знаю, и он не, скорее всего, не воспримет, убежит и будет брыкаться и плеваться. Потом говорить гадости. Вот. Был и не помог. Разрушил меня. Еще какой-то вопрос был у вас?
Спасибо за ответ. Я хотела уточнить, вы сказали, что сияние может быть причиной нарушения нормального протекания удовлетворения потребности. Mm-hmm. А может подробнее вот про это? Я понимаю, что слияние – это, в принципе, про взаимодействие с другими людьми.
Я могу быть в слиянии с другими людьми, тогда я не различаю себя, я действую. Может быть слияние с процессом, то есть слияние с потребностью. То есть я нахожусь в неком потоке процесса, там, и я не замечаю каких-то деталей происходящих. На самом деле слияние — это как бы противоположное осознанности. То есть это важно понимать. Когда я различаю, я выхожу из слияния. То есть слияние в этом месте прекращается. Суть работы гештальт-терапевта – это уменьшение уровня слияния на самом деле. Повышение осознанности – это уменьшение уровня слияния. Слияние с потребностью, слияние с другими людьми. Поэтому, конечно, рост автономности от зависимости к независимости и потом к взаимозависимости. Такое движение осуществляется. Зависимость, там в зависимых отношениях очень много слияния. Где я, где он, где она, вообще непонятно, кто что там. Потом, когда рост автономии совершается, да, человек может, собственно, сделать какой-то там переход к действию. Муж пьет, муж бьет, но жена от него никогда не уходит, любит. Потом в какой-то момент решает все-таки расстаться, надоело. Ну вот, как бы она в этот момент вышла из слияния и стала, ну, в некотором смысле независимой. Следующий этап – это движение в сторону взаимозависимости. Построить такие отношения, где будет, ну понятно, да, вот такое примерно. Поэтому слияние – это, собственно, вот антиосознанность. На ней зиждется все, так как это базовые... Механизм прерывания, он во всех процессах, по сути, звучит.
У меня еще один вопрос.
Да.
Я хотела уточнить, какие есть маркеры уровня энергии, то есть как можно следить за уровнем энергии, энергии повышенной или пониженной, помимо эмоциональных проявлений человека, ну или в том числе...
Ну, на самом деле, поведенческие какие-то моменты, маркеры, то есть, ну и эмоциональный, человек плакать может, кричать может, там голос у него повышаться может, да, там... Ну, то есть, это слышно, это как бы видно, краснеть может человек, бледнеть может, то есть, какая-то видимая феноменология изменяет. Можно сказать, что вот сейчас ты краснеешь или вы краснеете. И это будет интервенция наблюдения факта, он скажет, ну да, а что происходит сейчас, второй вопрос. Вот, ну я там, например, злюсь. И вот, собственно, фигура, понятно, злость, энергия. Вот про чувства я не сказал, почему чувства важны. Такой часто слабоумный вопрос гештальт-консультантов, и часто тоже ассоциируют гештальт-консультантов, гештальт-терапевтов с этим вопросом, что ты чувствуешь? Пришел человек, еще непонятно, где он находится, еще он в преконтакте, уже звучит вопрос, что ты чувствуешь. Этот вопрос очень хороший, но важно его задавать чуть-чуть попозже, вот здесь, да, когда, собственно, энергия подсобралась. Здесь может быть вопрос, какие ощущения, потому что из ощущений рождается более целостная конфигурация в виде чувств. Почему чувства важны? Потому что это маркер ситуации, это маркер потребностей. Мы по чувствам понимаем, можем понять, точнее, не понимаем, можем понять, что за потребности лежат в основании. Это, ну, вместе с человеком в процессе исследования это узнается. Но это вот марки. Если злиться, то там следующий вопрос, на кого злишься, на что злишься. Ответить на, выявиться объект. То есть, собственно, уже мы пошли работать с теорией поля, с ситуацией. Злость на кого? Этого человека здесь нет, но злость на него поднялась. принцип, один из принципов теории поля – единовременность. Как бы человека нет, о прошлом говорит, но энергия поднимается. Как будто это сейчас происходит. И вот можно заметить, а что там у вас вообще происходит? А вот он там или она. И вот пошли-поехали. Примерно так. Ну, примерно, потому что шаблонов нет здесь. Это все вот набор конструктов и набор техник. Мы оперируем, собственно, из знания, опыт, точность интервенции рождаются из... Чем больше психотерапевт, как хорошее вино, с возрастом крепчает, в общем, становится дороже. Вот, поэтому и точнее бьет. Эффект лучше. Поэтому здесь то же самое, как бы в каком бы поле вы ни работали, если вы работаете регулярно, как бы опыт, навыки нарастают, и, естественно, легче этим всем оперировать. Там. Я бы не смог прочитать эту лекцию. Мне кажется, я неплохо прочитал, чуть-чуть с теории поля подвис. Но мне кажется, там, если присваивать, то неплохо. Я еще посмотрю видео, мне это очень хорошо помогает присваивать. Содеянное, такой мой собственный способ. Ну, вот я доволен. Но 5 лет назад бы я не прочитал вам такое, потому что не встроилось это еще в некое собственное мировоззрение. Сейчас уже это как бы часть, поэтому об этом говорить даже без презентации как бы можно. Неплохо. Если у вас больше нет вопросов, я бы завершил на этом. Если какие-то будут вопросы, то вы можете меня найти в социальных сетях. И, возможно, вы от меня получали письмо организационное о том, что эта лекция состоится. Вчера я отправлял. Если получили, то если вы регистрировались, то точно вы получили. Если не получили, ищите в спаме его. Вот, но оно точно там есть. Можно, собственно, связаться со мной, найти и задать какой-то еще вопрос, который вас будет интересовать. Ну и там до встречи на других грядущих мероприятиях. Они будут. Да. Спасибо большое.